Телефон прямого эфира плюс 7495-95-95-91-2, WhatsApp плюс 7968-766-3311. Сейчас будем анализировать реализацию зерновой сделки, заключенной при участии ООН на Турции, России и Украины. Очередные несколько судов зерном, собственно, из Украины отправились в сторону Турции. Будут ли сняты ограничения полностью на экспорт российской сельхозпродукции? Как повлияет эта сделка на мировые цены, на продукты питания? Что будет с продовольственной безопасностью? Все эти вопросы адресуем аналитику аграрного рынка, доктору экономических наук Леониду Холоду. Леонид Иванович, здравствуйте.
Илья, добрый день, да.
Скажите, пожалуйста, ну вот действительно, там вроде процесс пошел, да, как и любил Михаил Сергеевич говорить, несколько судов, 4 судна отправились в сторону Стамбула. Вот один мой знакомый обращает внимание на то, что все время речь идет о кукурузе. Мы это в эфире уже обсуждали, может быть, вы дадите комментарий, да, потому что когда обсуждалась сама сделка, возможность ее, для переговоров шли, весь мир говорил о пшенице, а сейчас в основном кукуруза. Это что-то значит или пшеница тоже будет?
Да нет, это абсолютно ничего не значит. Речь идет о том, что говорилось все время о зерне в ассортименте, а Украина поставщик очень крупный как раз-таки кукурузы на мировой рынок. И ее, видимо, просто более всего ждали. В Украине есть пшеница, кукуруза, ячмень и масло-семена. Вот основной ассортимент. То, что первые суда кукурузные, ну, так получилось. Видимо, просто горели, или более всего было напряжение именно по контрактам кукурузным. Поэтому это совершенно закономерно.
В разных странах тоже внимание обращают. Кстати, в США, например, на то, что стало пропадать подсолнечное масло производства Украины. И появляться, ну, там есть такие магазинчики, всем известно, да, куда ходят иммигранты из России там, или из стран СНГ. Вот они видят, там появилось российское масло, а украинское исчезает. Вот в этой связи каким-то образом влияет эта сделка, вот вывоз зерна и сельхозпродукции с украинских портов на наличие подсолнечного масла на мировом рынке?
Ну, вообще на мировой рынок Российская Федерация Украина поставляла, по-моему, до 40% подсолнечного масла. В Европу порядка 80%. Совершенно естественно, если возникают проблемы с вывозом украинского масла или российского масла, там будут перебои. Что касается украинского масла, ну, может быть, оно и пропадало, но в основном в Европу, как раз, которая более всего зависит от украинского и российского масла, масло поставлялось сухопутным путем, но вовне, далеко, да, то, что поставлялось, могли быть перебои. Значит, поэтому, если сделка регулирует вот поставки корабельные сухогрузов, вот балкеров, да, ну, очевидно, масло, семена дождутся своей поставки кому-нибудь, там, кто ждет их. Вот. А что касается российского товара, ну, понимаете, здесь вот то, что мы много раз обсуждали, а то, о чем в последнее время говорится. То есть поставки российских товаров никто не санкционировал, таких как там масло, зерно или там минеральные удобрения. Но есть проблемы логистические и расчетные. Я так понимаю, что если вот даже на прошлой неделе Министерство сельского хозяйства заявило о том, что есть проблемы, они до конца так и не сняты, хотя американцы, в общем, сделали разъяснение, что никоим образом, значит, не может препятствоваться вот поставка этих товаров. У нас это расценили как смягчение санкций. На самом деле это было разъяснение о том, что банки, какими бы они ни были, могут проводить расчеты за товары, за некоторые первые необходимости. А это как раз продовольствие, минеральные удобрения, лекарства и медицинские препараты, медицинское оборудование. Ну и суда, соответственно, или там грузовики, или там любой вид транспорта не может бояться или не должен бояться того, что на него распространяют вторичные санкции при поставках этих товаров. Ну, очевидно, какие-то проблемы существуют. А то, что масло после таких вот проблем с отгрузками и поставками могло исчезнуть в магазинах, совершенно закономерно.
То есть это, ну, назовем это перебоями.
Да.
Вот еще какой вопрос. Дело в том, что приходится регулярно сталкиваться с такой точкой зрения, что вот украинское зерно, о котором все время говорят, оно никоим образом, оно составляет там в глобальном балансе несколько процентов, никоим образом не может повлиять на продовольственную безопасность, на общемировые цены на продовольствие. Вот вы согласны с такой позицией? То есть не преувеличено ли значение того зерна, которое зависло в одесских портах, ну, не только в одесских, в нескольких украинских портах?
Я не думаю, что это эта позиция правильная. Почему? Потому что, понимаете, ну, при разных оценках того, что там зависло в Украине, разные оценки существуют.
До 20 миллионов тонн.
Там, 20 миллионов тонн или меньше. В любом случае, экспортные объемы, они учтены уже в мировом балансе. Баланс напряжен. Если там даже не хватает 1% или 1.5%, это означает снижение предложения на 1% или 1.5% с соответствующими проблемами. Это как бы в целом по больнице, да, температура. Но это еще и означает недополучение продукции кем-то конкретным, который просто не получает 100% или 50%. Вот, поэтому, конечно, доля Украины в мировом производстве целиком, вот поставки, вот именно эти поставки, доля Украины, мы говорим, в мировом экспорте высока, в мировом производстве невысока. Вот поэтому и российские поставки, и украинские поставки, и поставки французские, и прочие, 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 ну, конечно, так или иначе, при их отсутствии влияют на баланс.
Вот про Африку вспоминаю, да, что вот, дескать, если будут нарушения этих поставок, а они по факту, естественно, случились, но сейчас преодолеваются эти проблемы, то голод, который сопутствует жизни многих миллионов жителей Африки, он еще усилится и в большей степени усугубится. Так ли это на самом деле? Да, потому что вот Киев озвучивает планы, что там вывозить по 100 судов в месяц из украинских портов, это достаточно такие хорошие цифры, 3 миллиона тонн ежемесячно продукции планируют вывозить, но тем не менее это все равно процесс растянутый во времени. А вот прямо сейчас там в той же самой Африке могут возникнуть проблемы дополнительные?
Ну, тут вот как раз фактор номер два. Если кто-то рассчитывал только вот на эти объемы и покупал украинское зерно и не договаривался с кем-нибудь еще, то тогда это просто физическая недопоставка с соответствующими проблемами. Конечно, мировой рынок, он как сообщающиеся сосуды, то есть там свят мест пуст не бывает. Если есть спрос платежеспособный, зерно приедет из другого места, но тогда возникает балансовая проблема по повышенной цене, соответственно. Вот. Если учесть, что вот Египет, например, только 2 недели тому назад расторг сделку по поставке там четверти миллиона тонн, то вот эта четверть миллиона тонн где-то срочно будет найти. Нужно. И, соответственно, цена на него будет выше. Если кто-то не зашевелился вовремя, то просто столкнется с тем, что у него не будет продукции и уйдет время на поиски. Вот поэтому конкретно у конкретных покупателей, конкретно в конкретных странах проблемы могут быть. При любой, при перебоях в любой стране, поставщике. Таких стран, кстати говоря, не очень много.
Леонид Иванович, вы сказали о том, что если даже из мирового баланса несколько процентов выпадает, это уже отражается на всех, да, ну вообще на всех этих больших, ну, процессах. А мы можем сейчас в будущее заглянуть? Дело в том, что, ну, посевная и все вот эти сельхозработы этого года, они, естественно, затруднены боевыми действиями, которые на территории Украины в нескольких регионах происходят. Вот здесь-то мы можем спрогнозировать, что там дальше будет? Там в следующем году?
Ну, насколько я читал, ну, естественно, не проникнем в голову там украинским органам, государствам. Мы не знаем точно ситуацию, какая сложилась у них там на полях и в огородах. Но, насколько я читал, у них где-то минус будет 25% мощности производственной. Значит, соответственно, они должны переместиться будут по зерновым с 5-го места на 8-е. То есть это минус поставок на мировой рынок. Ну, вот как раз я хотел бы сказать, что вот в этой ситуации вокруг украинского зерна мы совершенно забываем о том, что есть проблемы с российским зерном, вот как раз логистические и платежные. И вот не допустить поставки значительно больше объемов на мировой рынок, беспрепятственные поставки, потому что любые проблемы, конечно, они преодолеваются, но это опять-таки плюс цена. Это опять-таки
возможно. Плюс цена, да, и надо находить альтернативы какие-то.
Да, это возможные перебои с поставками. Вот этот вопрос сегодня более критично стоит, потому что Россия поставщик по пшенице, например, номер один, а в ассортименте, ну, наверное, в тройку лидеров входит. Это ближе к первому месту в лидерах, чем, например, Украина, которая перемещается вот по поставкам там на более дальние позиции. Вот поэтому вообще, в принципе, проблема любых ограничений на перевозки продуктов питания, она чаще должна вообще не стоять. Это проблема невозможна. Нельзя, чтобы одна часть мира кушала хорошо, а вторая часть мира просто укладывала зубы на пол.
Ну да, нельзя, но, увы, так происходит. Да, у нас минутка осталась. У меня такой более глобальный вопрос. Вот человечество уже стремительно растет, ну, за последние там 60 лет вдвое увеличилось. Вот чем обеспечивать столь быстро растущую популяцию в плане продовольствия в будущем? Какие-то революционные технологии нужны, они есть?
Ну, во-первых, интенсификация, то, о чем вы говорите. Но интенсификация тоже ограничена в своих возможностях. А во-вторых, экстенсивным развитием. Я тут скажу как раз, что у Российской Федерации, похоже, у единственной в мире имеются доступные экстенсивные варианты развития. Это расширение производства. И тут как раз взоры нужно обращать на нашу страну. Наша страна может резко нарастить объемы производства, соответственно, поставок на мировой рынок. Вот. А так интенсификация, она дает свой привес, и, собственно, она обеспечивала последние годы рост и вот снабжение увеличивающегося количества населения готов платежеспособных в мире.
Спасибо большое. С нами на связи был аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод. Обсуждали новости, связанные с тем, что 4 сухогруза сельхозпродукции вышли из украинских портов и направились в сторону Стамбула. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.